«Диалоги с Генри Сардаряном».
Продолжаем прямой эфир. 17 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Это «Диалоги с Генри Сардаряном», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в прошлый раз вы сказали, значит, что должно мотивировать вообще педагогов, профессоров к тому, чтобы хорошо выглядеть у себя на кафедре, да?
Вы решили пойти
да.
по этим заветам.
Мы прислушались, да, к вашу. Но то вы приходите, то, что элегантный, нарядный. Поэтому мы сегодня пригласили девушку в студию для того, чтобы подтверждать ваш внешний вид.
Придет в следующий раз во фраке прийти, тогда уже и в цилиндре.
Да. Меня зовут Алексей Тимофеев. Я рад приветствовать Нина Демоглу. Это наша коллега из журналиста из Молдовы. Нина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вам в Москве?
Очень хорошо, очень комфортно, уютно. Спасибо огромное вам за приглашение и за возможность поучаствовать в этом эфире.
Да, ну что, мы разделим наш эфир на две части. В первой части мы поговорим о Турции и о НАТО, а вторую часть посвятим Украине. Там есть ряд событий, которые происходят, связанных с Украиной, и в том числе о саммите Большой Двадцатки. Значит, традиционно, телеграм-канал работает, присылайте туда свои вопросы. Соцсеть ВКонтакте тоже работает, Рутюб работает, мы везде вас рады будем приветствовать, все мониторим, следим за тем, что вы пишете. Помимо этого, телефон прямого эфира тоже не забывайте, 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте набирать в начале, 495-95-95-91-2. Ну что, теракт произошел вчера в Стамбуле, чудовищный, российский президент выразил соболезнования турецкому коллеге. И не только, очевидно, российский президент выразил соболезнования. И вот любопытная история. Глава турецкого МИДа говорит, что Анкара знает, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства. Если бы, ну, дальше продолжение, если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию. Женщина, так сказать, была да, исполнителем этого террористического акта. Не принимает соболезнования американского посольства. Вообще такой, надо сказать, дипломатический шаг серьезный или нет?
Ну, в принципе, как только в первые новости появились о том, что состоялся такой теракт в Стамбуле, моя первая же мысль была, что сейчас будет заявлено о том, что это курды, и, я думаю, там в кратчайшие сроки будет объявлена контртеррористическая операция в какой-нибудь части Курдистана, на территории Сирии или на территории Ирака, или на территории непосредственно Турции, где проживают курды. И вот это заявление, это, конечно, серьезная дипломатическая акция такая. Нужно понимать, что там очень много всего остается в скобках. То есть, я думаю, вряд ли имеет в виду министр внутренних дел Турции напрямую, что, скажем, эта акция планировалась и реализовывалась американскими спецслужбами. Потому что тогда необходимо разрывать дипломатические отношения, признавать США страной спонсором терроризма. И, в общем-то, это ну, практически акт объявления войны
государству. Выгонять из Инжирлика, да?
И все, да, выходить из НАТО там. Я думаю, что рано или поздно опять это будет сведено к тому, что, возможно, я так предполагаю, что американцы укрывают Фетуллаха Гюлена, и именно в этой форме поддерживают такие, значит, акции. То, что касается упоминания Греции, куда должна была бежать участвовавшая, исполнявшая террористический акт женщина, это, в общем-то, в продолжении того стремления к эскалации с Грецией конфликта, который уже на протяжении нескольких месяцев продолжается, и нарушения воздушного пространства были, очень острые пикировки такие на официальном уровне. Очевидно, что до конца вот этого предвыборного периода, мы понимаем, что там весной будут выборы в Турции, необходимо набирать очки Эрдогану, потому что пока что ситуация не очень для него положительно складывается внутри страны. И, конечно, один из наиболее проверенных способов — это быстрая победоносная война, либо решение каких-то угроз безопасности, что вас выставляет как такого отца нации, который единственный способен сохранить безопасность, а те, кто его критикуют и выступают с оппозиционных каких-то платформ, они уберечь страну и граждан в этих условиях не способны. И все время указывалось на несколько точек, где гипотетически могут подобные события развернутся. Говорилось о Кипре, говорилось о греческих островах некоторых, на которых, в принципе, никто не проживает, и где максимально безболезненно и быстро можно было бы провернуть такую операцию. Говорилось о Южном Кавказе, где может быть спровоцирован конфликт между Арменией и Азербайджаном. Даже говорилось о Балканах отчасти, но это наименее вероятный сценарий был. А самый такой, если хотите, безболезненный с точки зрения международной реакции, это проведение очередной контртеррористической операции в одном из районов Курдистана, потому что, как мы видим, мировое сообщество к специальным военным операциям, говоря международное сообщество, я имею в виду Запад, относится с истерикой только когда речь идет о России. Потому что как только это делает Турция или какая-нибудь другая страна, член НАТО, в принципе, ни у кого никаких опасений это не вызывает. Они начинают смотреть на те угрозы, которые есть у этого государства, начинают выступать в его защиту. Поэтому в данном случае, в принципе, я думаю, предполагалось, что рано или поздно это должно произойти. Но то, что Турция сейчас повышает ставки, это факт. То есть вот такое заявление, что мы не принимаем соболезнования.
Да, и вот
это...
тут вы, так сказать, в очередной раз продемонстрировали блестящую дипломатическую работу, не поправь меня, потому что я ошибся, так сказать, в подводке к новости, да, это, конечно же, не глава МИД, а глава МВД сделал заявление. И вот тоже, это же тоже любопытно, да, то есть министр внутренних дел делает внешнеполитические заявления.
Это чуть-чуть ниже планка, чем министр иностранных дел, потому что если уже МИД на официальном уровне заявляет, что мы не принимаем соболезнования другого государства, это, безусловно, такой очень весомый шаг. Министр внутренних дел может, конечно, такое заявить, но это не входит в его сферу непосредственной компетенции. Ну, у Турции есть, в общем-то, очень сложившаяся внешнеполитическая традиция, и они в рамках нее достаточно успешно, в особенности в последние годы, повышают ставки на одном шахматном поле для того, чтобы получить уступки на другом шахматном поле. То есть, если вы себе представите турецкую внешнюю политику, это вот такой сеанс одновременной игры в шахматы, в которых то, значит, на Балканах, то на Ближнем Востоке, то на Южном Кавказе, то турецкие мигранты в Европейском Союзе становятся этим фактором, то вступление Швеции и Финляндии в НАТО становится этим фактором. И вот на одном шахматном поле повышается ставка, но не столько для того, чтобы приняли это условие и пошли навстречу на этом шахматном поле, а сколько для того, чтобы начали договариваться на другом. Вот мы создадим проблемы, допустим, на Южном Кавказе, а вы с нами договариваетесь в Сирии. Мы вам создадим проблемы со Швецией и Финляндией, а вы договариваетесь с нами тогда по поставкам нам вооружений НАТО, в которых вы нам отказывали до этого. Это такая тактика. И, как показывает практика, рабочая пока что.
Ну, и все же, господин Сардарян, как скажется этот взрыв на вступлении Швеции и Финляндии в НАТО? И вот некоторые политологи пишут о том, что эта ситуация может привести, то есть отказ от соболезнований, от принятия соболезнований может привести к чуть ли не к расколу НАТО. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, тут, конечно, очень сложно сказать, что в настоящий момент в голове у турецкого руководства, но я предполагаю, что если взять и захлопнуть дверь со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, то этот ресурс будет потерян. Ну, конечно, это будет ударом для НАТО, но не смертельным. А у Турции возможность для себя выбивать более выгодные условия будет потеряно. Поэтому в ее интересах максимально долго сохранять этот рычаг давления. На одном саммите сказать, в принципе, мы не против, но потом начать договариваться по условиям, потом какие-нибудь поправки вносить в эти условия, в договор что-то нанести и тянуть до тех пор, пока на других полях. Потому что я сильно сомневаюсь, что в действительности Турцию беспокоит отказ от выдачи курдов со стороны этих двух государств. Возможно, этот фактор является так, ну, раздражающим для Турции, но вряд ли он является действительной причиной. Это повод, безусловно, и весомый повод для того, чтобы выдвигать условия. Но есть проблемы куда более насущные для турецкого руководства, которые они пытаются таким образом решить. Это и поставки различных групп вооружений со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Это участие в Турции в разработке этих вооружений. Это вопросы, связанные с турецкой оппозицией, которая находится за пределами Турции. А сейчас, я думаю, можно ожидать, что к выборам, которые пройдут в Турции, руководство Турции столкнется с достаточно открытой поддержкой оппозиционных партий на этих выборах со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов. И, возможно, это тоже сейчас будет предметом торга для того, чтобы этот вопрос на ранних стадиях попытаться решить.
Ну, так, это можно охарактеризовать сложное партнерство. Да? Вот наш российский президент неоднократно говорил, что Эрдоган сложный партнер, да? Но при этом, там сказать, подчеркивал его какие-то позитивные стороны. Вот возникает вопрос. Вот это в рамках этого сложного партнерства. Мы видим, что используются поводы для того, чтобы выторговать для себя какие-то условия. И очевидно, так сказать, что альянсу и ряду стран придется все-таки идти на уступки. Ну, может быть, не на 100% те, которые там диктует Анкара, но на часть точно. И следующий шаг. Идя на уступки, они делают позицию Анкары еще сильнее.
Конечно.
Да. А где некий финал или потолок, так сказать, вот этого маховика?
Ну, Турция пользуется тем, что для Запада, видимо, наличие Турции в качестве силы, которая контролирует Босфор и Дарданеллы, это более приемлемый вариант, чем наличие там России, а для России это более приемлемый вариант, чем наличие там непосредственно западного контроля над этими проливами. Это исторический такой факт, который насчитывает уже несколько столетий, это одна из причин, в том числе падение Константинополя, для которого, как известно, тюрбан султана оказался более приемлемым, чем папская тиара в свое время, перед уже непосредственной осадой Константинополя. Поэтому тут, в общем-то, это не последние 10 лет, 20 лет, 50 лет Турция проводит подобную политику. Она, судя по всему, достаточно хорошо понимает красные линии, которые нельзя переходить. И поэтому каждый раз, делая какой-нибудь шаг навстречу России, она при этом заявляет, что никогда в жизни не признаю воссоединение Крыма с Россией и 4 новых субъектов Российской Федерации, что этого никогда в жизни не будет. Почему? Потому что каждый раз, когда Турция говорит о том, что вот я не признаю Херсон, я не признаю Крым в качестве российской территории, что она там не признает, если Одесса будет в составе России. Почему она это делает? Потому что не потому что Турция является таким поборником территориальной целостности Украины. Основная причина в том, что если на этих территориях нет России, то там Турция. Потому что если там нет Российской империи, то там империя Османская. И когда, значит, нынешнее украинское руководство сносит памятник Екатерине II, тогда возникает вопрос. Хорошо, если вы не согласны с тем, что Одесса — это русский город, который основала Екатерина II, тогда где же искать корни этого города? И предшествующим Екатерине II правителем Одессы был османский султан Селим. Ну, вот и вся, в общем-то, здесь дихотомия, которая возникает перед украинским руководством. И поэтому Турция будет всячески содействовать тому, чтобы эти территории не интегрировались в состав России. При этом каждый раз, когда она делает такие заявления, после этого она начинает говорить о том, что очень хорошо понимает руководство России, что она призывает западные страны одуматься и не оказывать давления на руководство России. То есть это такое лавирование, которое может продолжаться достаточно долго, до тех пор, пока Запад боится надавить на Турцию до такой степени, чтобы она окончательно сдрейфовала в сторону России, а Россия ценит то, что Турция занимает обособленную позицию хотя бы по некоторым вопросам. Потому что если на нее надавить слишком сильно, то она перестанет занимать такую позицию и по всем вопросам вообще. Но учитывая, опять же, что впереди там внутриполитические достаточно масштабные события ожидаются, и поменяться может все, потому что если к власти придет Народно-республиканская партия, проводники идей Кемаля Мустафы Ататюрка, то это будет, конечно, совершенно другая внешнеполитическая линия, в особенности сейчас, в этих условиях. Это очень сложная страна, и, ну, наверное, было бы неправильно говорить однозначно о том, кто сейчас проигрывает, кто сейчас выигрывает, потому что, во-первых, политическая социология в последние несколько выборов, циклов избирательных, которые имели место, в том числе и в США, показывает, что она перестала, в этом виде она перестала работать. Людей спрашивают, за кого вы будете голосовать, они говорят одно, делают совершенно другое. Предсказания, которые дают нам экзит-полы, ну, даже не экзит-полы, а предварительные опросы населения до проведения голосования, очень сильно расходятся с ситуацией на земле после подведения итогов. И это раз. А во-вторых, ну, конечно, у Эрдогана остаются достаточно сильные козыри на руках, которыми он будет пользоваться в ближайшее время и будет одновременно играть две роли. Вот, защитника безопасности всех турок, при этом такого турецкого султана, который расширяет сферы влияния своего государства. Да, да, он да, там да. Вот сейчас создает фактически новый международный альянс, вот эта организация тюркских государств, им удалось за 30 лет в действительности убедить большое количество среднеазиатских государств в том, что они являются практически одной нацией. Хотя, если бы кто-то об этом узнал несколько столетий назад, это, конечно, вызвало бы достаточно такую интересную реакцию. Если бы кто-то Тамерлану сказал, что он, скажем, с османами является представителем одного этноса, он бы, наверное, долго смеялся бы, если бы похуже чего-нибудь не сделал бы. Но внешнеполитическая концепция это работает. Мы видим расширение этого влияния. И там, где турок не было достаточно долго, они сегодня появляются как весомая достаточно сила. И еще одним таким фактором должно стать позиционирование себя как страны-миротворца, которая способна усадить за стол переговоров две воюющие стороны, решить острый международный кризис. И вот на этих трех направлениях, я думаю, будет играть турецкое руководство.
В подтверждении ваших слов, на встрече глав СВР и ЦРУ состоялась в штаб-квартире службы турецкой разведки. Об этом, правда, сообщает телеканал НТВ, не наш НТВ, да. А есть другой, да, вот они, так сказать, это не подтвержденная информация, надо сказать, да, но вот, да, эти процессы действительно мы наблюдаем.
Ну, один из вопросов, который я хотела бы задать, это украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон заявил,
это что... Это мы давай Украину отложим на следующую получасовку, если никто не против.
Да, хорошо? Давайте.
Давайте.
Это вообще отложим Украину.
Да, не получится, не получится. Уж очень там происходят тоже такие важные заявления звучат, и сейчас такой фокус внимания сосредоточен. РПК отрицает свою причастность ко взрыву в Стамбуле.
В принципе, вполне ожидаемо, потому что, конечно, есть следственные органы, они будут с этим разбираться, и будет дана международная оценка роли различных организаций в этом. Ну, как правило, организации, подобные РПК, которые в том числе используют подобные методы, они чаще всего берут ответственность даже за то, чего они не совершали. Потому что это цель их организации. Да, да. Это как вам будет вручать Оскар, и вы от него откажетесь. Вот тут вам как бы на блюдечке поднесли, вы можете сказать, и это я сделал, и еще 30 таких же акций будет в ближайшее время, поэтому
и
сидеть бояться.
И
часовню я разрушил. А тут, в общем-то, эта организация отказывается и пытается отмежеваться от этого террористического акта. Это вызывает определенные вопросы. И само время, когда это происходит, тоже ставит под большое сомнение, по крайней мере, ту версию, которая звучит. То, что теракт, это ужасно, и ни в коем случае нельзя это не поддерживать, не относиться к этому симпатии. Где бы он ни произошел, это факт, потому что когда страдают мирные жители, это в любом случае плохо. Но вот то, что касается различных версий, участников и так далее, это, конечно, требует разбирательства.
Но все же турецкая сторона заявила о том, что ей прекрасно известно то, кто организовал теракт, когда отказалась принимать соболезнования. Вот на ваш взгляд, как вы думаете, действительно ли у Анкары есть доказательства о том, что за данным терактом стоят Соединенные Штаты Америки?
Ну да, ведь это действительно может быть то точно так же, как мы только что говорили про РПК, все брать на себя, так сказать. Да. Это тоже риторика такая может быть. Да все мы знаем, кто это.
Знаем, да. И, ну, опять же, каждый раз, когда турецкое руководство что-то такое заявляет, оно всегда за скобками оставляет очень весомый такой какой-нибудь аргумент, который, когда скобки раскрываются, очень сильно меняет содержание этих заявлений. Вот в данном случае, когда они говорят, мы знаем, кто за этим стоит, и об этом говорит министр внутренних дел, и я сильно сомневаюсь в том, что они вот завтра повернутся, скажут, что Байден сел вместе с лидерами демократов, спланировал эту акцию, ЦРУ ее реализовала, но Турция, тем не менее, останется верна НАТО и взятым на себя обязательствам. Я думаю, что это в конечном счете превратится в то, что во время одного из публичных выступлений, скажем, Эрдоган заявит о том, что мы столько времени говорили, выдайте нам Гюлена, да. А они его там покрывают, а он организовывает у нас эти террористические акции. Либо скажет, мы столько времени боремся с курдским, значит, терроризмом в разных частях Курдистана, на территории разных суверенных государств, и мы не получаем никакой поддержки от США и от НАТО, и вот таким образом они поддерживают эти группировки, снабжают их оружием на территории этих государств. Я думаю, что это все перетечет вот в это русло.
Вот любопытно, что происходит внутри Турции. Я там для себя не могу определиться. Еще я рассказывал уже как-то в эфире, там много лет, ну, не много, лет 6, может быть, назад, 7 лет назад я был последний раз там с семьей, мы отдыхали, и, так сказать, я видел какие-то процессы, которые на меня там произвели впечатление. Например, турок отказался торговаться в какой-то лавке. Я подумал, ну, вообще, что сумасшедший.
Айсберги что начали таять.
Что произошло?
Температура повысилась.
Да, но и тогда это было меньше, значит. Да, это было, когда в Стамбуле мэром стал либерал, вот я забыл, как его зовут, этот парень молодой там.
Нынешний?
Да.
Имамоглу.
Имамоглу, да, совершенно верно, да. И тогда в разговорах вот с турками стало очевидно, что, в общем, процессы понятные происходят. С одной стороны, там, понятно, мегаполисы, так сказать, более либерально настроены, сельское население, оно такое, так, ну, ура-патриотичное, в большей степени поддерживает Эрдогана, но экономические процессы ухудшались, мы вот получили тот кризис, ну, в смысле, они, Турция получила тот кризис, который имеет. И в рамках этого, вот я думаю, так сказать, вот ретроспективно, да, мы помним стремление Турции в вступление в ЕС.
Евросоюз, да.
Они очень хотели этого. И обижались, и Эрдоган не раз говорил, что, так сказать, да, вот нас не пускают. И с моей точки зрения очевидно, что Турция не будет в Евросоюзе. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А теперь вот эта история, о которой тоже говорит Эрдоган, что, так сказать, если народ скажет, то мы примем закон там, о ношении платков для женщин. Да? То есть такая исламизация республики. И отход от принципов Ататюрка. Да.
Что происходит с населением? Вы, в принципе, и описали, что происходит. То есть нынешняя Турция – это детище пока еще Ататюрка, который на развалинах Османской империи, которая не была турецким государством, то есть это очень специфическое такое государство, по религиозному принципу построено, безусловно, но не являвшееся государством турок, они даже этот термин не использовали в собственном отношении. Ему удалось создать государство, которое было построено на принципах, практически напрямую противоречащих тому, что сегодня говорит Эрдоган. Это принцип такой национальной модернизации, построенный на основе импорта всего западного, очень радикальной борьбы с исламским началом, то есть, начиная с того, что мужчинам запрещали носить фески и заставляли носить широкополые шляпы, потому что в ней нельзя делать намаз, потому что ваш лоб не будет касаться земли. Это тогда уже является нарушением. Фески можно было его осуществлять. Значит, и заканчивая и одеждой женщин, светского образования и прочих вещей. Эрдоган построил после прихода к власти, начал строить государство на принципах такого достаточно серьезного исламизма и отказа от наследия Ататюрка. Но при этом надо понимать, что экономика меняется, но и с экономической точки зрения у него поддержка, в общем-то, есть в настоящий момент.
Мы прерываемся на выпуск новостей. Генри Сардарян, это диалоги с Генри Сардаряном на радио «Спутник». Никуда не переключайтесь, буквально через 5 минут продолжим наш разговор.